1.3. Подсознание, подчинившее разум. Оставшись без головы, я лишусь рта и умру от голода. Идея формирования условных рефлексов у человека развивалась в течение всего 20 века. Причем в этой области работали выдающиеся ученые. Одним из таких действительно великих психологов, открытие которого подняли науку о манипуляции на качественно новый уровень, был Берриас Скиннер. А начинал он с типично павловских опытов над крысами. Скиннер сконструировал ящик, в котором была миска и рычаг, нажатие на который приводило к тому, что в миску поступала пища. В эту камеру запускали крысу. Как известно, крысы – очень любопытные животные. Они тщательно исследуют территорию, постоянно принюхиваются, пробуют незнакомые предметы на зуб. Рано или поздно подопытное животное задевало рычаг, что приводило к наполнению ее миски. Прошло некоторое время, и крыса сообразила, что поступление пищи как-то связано с нажатием рычага, и теперь, проголодавшись, она без промедления подходила к нему. Связь между едой и действием крыса установила сама. Сама ли? Ведь ее поместили в определенные, очень жесткие условия, где набор поступков, обеспечивающих выживание, сужен до предела. Как это похоже на трюк продавцов сахара, описанный в самом начале книги. Манипулятор отнимает у человека свободу, подменяя ее иллюзией выбора. От животных перейдем к людям. Когда ребенок испытывает дискомфорт, он плачет, и нормальные родители сразу спешат на помощь. Но если уж крыса способна связать пищу и рычаг, то уж тем более ребенок очень скоро начинает понимать, что привлечь внимание взрослых очень просто. Достаточно поднять крик. В некоторых семьях грудные дети начинают контролировать поведение своих родителей. Маленький манипулятор уже в колыбели учится управлять солидными и зрелыми людьми. Доходит до того, что лишь вмешательство врача-психолога спасает ситуацию. В противном случае родители не спят ночами, а их чадо вырастает истеричным и неуравновешенным. Условные рефлексы играют настолько важную роль в нашей жизни, что переходят в область культуры, превращаются в ритуал, несоблюдение которого может вызывать серьезные осложнения не только между отдельными людьми, но даже между целыми народами. Все мы слышали о том, что у индейцев было принято раскуривать трубку мира. Но откуда пошел этот обычай? Вот как Лоренц, еще один нобелевский лауреат, объяснил этот феномен. Допустим, вожди племен, ведущих ожесточенную борьбу за охотничьи угодья, решили положить конец кровопролитию и договорились о встрече. Каждый из них, естественно, напряжен и взволнован, но скрывает свою слабость. Они стараются держаться гордо, сурово, смотрят друг на друга, и, конечно же, это отнимает у них массу сил и нервной энергии. Необходимо как-то разрядить обстановку, при этом не потеряв лица. Если вы курите, то наверняка вам знакомо желание достать сигарету в случае душевного дискомфорта. Что уж говорить об индейцах, у которых как раз и зародилось курение. Вожди достали свои трубки, еще не трубки мира, а просто приспособление для курения, и напряжение несколько спало. Неизвестно, сколько повторений понадобилось индейцам, чтобы связать в своем сознании мирные переговоры с курением. Но факт налицо. Курение стало одним из важнейших ритуалов целого народа. Иными словами, человеческие рефлексы можно формировать, чем и занимаются те, кто промывает нам мозги. О практических способах управления личностью я подробно расскажу в последующих главах. А сейчас речь пойдет о нашем подсознании, ведь апелляция к подсознанию – одна из ключевых технологий манипулирования. Подсознание – это часть психики человека, в которой заключено бессознательное, то есть неосознаваемая человеком сфера его влечений, страхов, неосознанных представлений и прочее. Чтобы проще было понять, о чем идет речь, вновь обращусь к конкретным примерам. Одним нравится черный цвет, а другие его ненавидят. А почему? Рационального объяснения вы не дождетесь. На вкус и цвет товарищей нет. Вот стандартный ответ. Если бы дело ограничивалось только предпочтениями при выборе цвета одежды. На каждом шагу мы принимаем такие решения, которые впоследствии не способны рационально объяснить. Как существа разумные, мы мучаемся от того, что никак не можем дать осмысленный ответ и пытаемся подыскать хоть какое-то логическое объяснение. Но тут же выясняется, что оно явно оказывается абсурдным и некорректным. А когда указываешь человеку на несостоятельность его объяснений, то нередко он испытывает иррациональную ярость. Это ярость разума, не желающего признавать поражение в столкновении с подсознанием. Я неоднократно проделывал этот эксперимент, и результат всегда был одним и тем же. Например, я просил знакомых мне женщин объяснить, почему они со всех ног бегут к телевизору смотреть демонстрацию мод. Вначале женщины уверенным голосом отвечали, что, мол, хотим знать, что носить. Это следовал уточняющий вопрос. У вас есть десятки тысяч долларов, чтобы покупать такие платья? Это уже ставило в тупик. Мои собеседницы понимали, что их объяснение не выдерживает логической проверки. После паузы и явных душевных метаний мне отвечали, что речь идет не о том, чтобы купить именно такое платье, а другое, пусть и не столь дорогое, но аналогичное по фасону. На это у меня был заранее подготовлен еще один вопрос. Неужели вы посещаете такие заведения, в которых нормальным считается прийти в металлическом бюстгальтере и тому подобных вещичках? Уже на этом этапе респондентки начинали нервничать. Они понимали, что вновь их объяснение оказалось неверным. В конечном итоге все сводится к характерному ответу. Нам это интересно. А почему интересно? Ответа нет. То же самое относится и к мужчинам. Только спрашивать надо не про моду, а, например, про криминальную хронику, про передачу о дорожных происшествиях, про футбол. Действительно, рациональных ответов вы не услышите. Один мой знакомый все пытался мне доказать, что следит за катастрофами на дорогах исключительно для того, чтобы не повторять ошибок других водителей. Однако почти во всех телевизионных сюжетах о разбившихся машинах речь шла о пьяных за рулем и езде на красный свет. Неужели без регулярного в течение нескольких лет просмотра передачи водитель не знал, что нельзя пить за рулем? Когда я ему это сказал, повисло тягостное молчание. А теперь представьте, что будет, если манипуляторы найдут ответы на эти вопросы. Их власть возрастет многократно. Вдумайтесь, сам объект манипуляции не знает, почему поступает тем или иным образом, чем руководствуется, а тот, кто им манипулирует, уже все разложил по полочкам и играет на скрытых струнах вашей психики. Ваше бессознательное, вот к чему стремятся подобрать ключик все эти рекламщики-пиарщики. Увы, вынужден констатировать грустный факт, им это удалось. Ваша бессознательная – та область психики, которая недоступна вашему же мозгу для осознанного обдумывания, теперь открыта для манипулятора. Многими эта мысль воспринимается с трудом. Как же так? Это же мои личные переживания, мои страхи, мои предпочтения, и я же сам в них не разбираюсь. А совершенно посторонние люди, оказывается, все знают лучше меня, не может быть. Таковы типичные рассуждения большинства. Большинство не удивляется, что совершенно посторонний врач-кардиолог знает о том, как работает их сердце, гораздо лучше их самих. Большинство не удивляется, что роды у женщин часто принимают гинекологи-мужчины, которые в принципе не способны сами рожать. Но при этом, как дело доходит до вопросов разума и психологии, так многие люди бьются насмерть, отстаивая свою уникальность и непознаваемость. Да что и говорить, к душевным вопросам у нас отношение трепетное. Но страусиная тактика еще никому никогда не помогала, не поможет и здесь. Напротив, только облегчит манипуляторам их задачу. Главная отличительная черта человека – умение логически мыслить. Чем большую роль в вашей жизни играет подсознание, чем реже вы опираетесь на логику и осознанные рассуждения, тем вы примитивнее, тем ближе вы к животным, тем проще вас дрессировать. Мы должны сделать бессознательное осознанным. Это возможно, но для этого необходимо четко понимать, о чем идет речь. Основы учения о подсознании и бессознательном, психоанализ, заложил Зигмунд Фрейд. Его последователь, а впоследствии оппонент, Карл Густав Юнг, значительно развил и обогатил классическое учение Фрейда. Конечно, с тех пор психоанализ ушел далеко вперед. Многие из гипотез отцов-основателей не подтвердились. Многое оказалось пересмотрено, но это типично для любой науки. Первооткрыватели указывают магистральное направление, своими смелыми предположениями стимулируют дальнейшие исследования. Важно то, что психоанализ вошел в стандартный набор отмычек, с помощью которых манипуляторы открывают двери в самые потаенные закоулки нашей души. Долгое время считалось, что в подсознании принципиально невозможно проникнуть. Фрейд, да и Юнг были убеждены, что о бессознательном можно судить лишь по внешним признакам, по реакции человека на внешние раздражения, по спонтанным поступкам, оговоркам, снам и тому подобному. Бессознательное может водить рукой художника. И, кстати, до сих пор психологи предлагают своим пациентам в качестве теста сделать несколько рисунков, а потом по характеру этих рисунков проводят психодиагностику личности. Так продолжалось довольно долго, но в 50-х годах 20 века ситуация постепенно стала меняться. В распоряжении психологов и психиатров оказались сильнодействующие препараты, использование которых разрушало барьеры, за которым скрывалось бессознательное, и появилась возможность исследовать подсознание напрямую. Настоящий прорыв в этой области совершили придерживающийся концепции Юнга доктор Станислав Гроф и гарвардский психотерапевт Тимоти Лири. Свои исследования Гроф начинал в Праге. Потом его работами заинтересовались американцы и пригласили работать в США. А спустя несколько лет он был признан одним из крупнейших экспертов по данной проблематике. Жизненный путь Лири был куда более извилист и опасен. Скандально-сенсационные опыты с использованием ЛСД, изгнание из Гарварда, аресты, тюрьма, культовый статус и смерть от рака. Но настоящую ценность в данном случае представляют не факты биографии этих незаурядных личностей, а их открытия, о которых речь пойдет ниже.